Добрый вечер. Мы продолжаем с вами Тарамбам. Законы относительно изучения Торы. Мы с вами сейчас продолжаем шестую главу. Хочу напомнить вам девятую алаху, то, на чем мы остановились с вами. Это было две недели тому назад. Напомню вот эту девятую алаху, и мы продолжим с вами дальше. Удивительное действительно место. Мы говорили с вами об уважении к учителю со стороны учеников, со стороны всех окружающих. Уважение к знатоку Торы. Говорили также, что учитель должен уважать своих учеников. Это очень важный момент. Девятая алаха говорит о том, что уважение нужно оказывать долгожителям, даже если они не являются знатоками Торы. Разумеется. Если очень пожилой человек является также знатоком Торы, то мы его обязаны уважать и за его долголетие, и за его знания, за его достижения, за то, чем он является в своем преклонном возрасте. И тоже удивительный здесь момент, о котором говорит Рамбам, что даже очень пожилого человека, который не является евреем, мы тоже обязаны оказывать ему знаки внимания, проявлять свое уважение к нему. И любопытно то, что подчеркивает здесь Рамбам, это выражается, как он говорит, в словах, в нашем обращении к такому человеку. А кроме того, мы, говорит Рамбам, нотним ло яд ле самхо, это физическая поддержка, протянуть ему руку для того, чтобы его поддержать. То есть здесь отмечается вот такой удивительный момент. Человек долгожитель. Есть у него жизненный опыт, должен быть у него жизненный опыт. Можно учиться на его примере. Или мы, собственно, уважаем его за то, что с точки зрения Всевышнего он удостоился этого долголетия. Есть у него назначение в этом мире. Мы не всегда можем понять, в чем это назначение состоит. То есть когда мы говорим и о человеке, который знатоком Торы не является, даже евреем не является, но вот его долголетие тоже требует нашего уважительного отношения к нему. И ссылка у Рамбама. Сказано «Мипней сива текум» – «Вставай». При виде сидин этого преклонного возраста, он подчеркивает «Коль сива бимашма». То есть в виду имеется вот этот возраст преклонный, безотносительно к тому даже, кем именно является этот пожилой человек. А мы переходим с вами к следующей алахе. У вас это, по-моему, будет под номером Юдалев. Вот как начинается эта алаха. Талмидей хахамин. Эйнам йоцим бе ацмам. Наасот им кола кахал бе виньян ве хафира шел медина ве хайоце бахем. כדי שלא יתבזו בפני עמי הארץ. Как это понять? Знатоки Торы вместе с другими людьми не выходят заниматься, вместе с обществом, как сказано, не выходят заниматься строительными работами и земельными работами шела медина, векаются баги. То есть есть какие-то общественные работы, в которых участвуют, участвуют все. Это определенный вид, вид налогов, который выражается не в деньгах каким-то образом, а в том, что человек выполняет определенные работы в интересах царя, государства, общества. Почему сказано здесь, что знатоки Торы не, не принимают лично участие в этих работах? Кстати, объясняют нам толкователи Рамбама, что они должны найти для себя замену. Может быть, им придется нанять кого-то, может быть, кто-то, кто-то вместо них будет выполнять эти работы. А почему лично они вместе с другими не участвуют в этом? Для того, чтобы не уронить свое достоинство в глазах неучей. Что имеется в виду? Возможно, этот знаток Торы не слишком приучен к строительным работам или каким-то земельным работам. И глядя на них, неучи, которые к этим работам привычны, будут испытывать к ним неуважение, презрение. Этого допустить нельзя. То есть, но вот в этой ситуации, Рамбам об этом не говорит напрямую, но зная его источники, толкователи Рамбама, простите, подчеркивают, что общество от этого пострадать не должно. То есть вот эти общественные работы, они в интересах всего общества. И для того, чтобы не пострадало достоинство знатока Торы, он не будет лично принимать участие в этих работах, но он должен найти все-таки замену какую-то. Продолжает Рамбам. «Вэн гувим михэм лебиняна хума, ветикуна шиарим, весхара шумрим, вехаюце бахэм». Тут опять речь идет о каких-то налогах. С них не взыскивают, то есть не, не требуют уплаты. Биньяна хума, строительство городской, городской стены. Ремонт ворот. Вы знаете, что в древнем мире, в средние века, видим это, скажем, в Европе, там, где это сохранилось, вы можете видеть какие-то остатки, то, что осталось от городской стены и от ворот в Германии, то, что я видела, скажем, в Вормсе, действительно стараются сохранить какие-то, какие-то части вот этой городской стены и ворот. А тоже, если вы бывали когда-нибудь в Киеве, я не знаю, я думаю, что по сей день это сохранилось, я это просто помню. Достаточно давно то, что называлось золотыми воротами. То есть это действительно то, что осталось ворота городской, городской стены. Итак, для строительства вот этой городской стены, укрепление и ремонт ворот, и плата стражникам, это их обязанности. Все это, как мы понимаем, для защиты города, для защиты населения. Это с знатоков Торы не взыскивают. тоже объясняют толкователи Рамбама, почему этот вид налогов не требует со знатоков Торы. Объяснение удивительное. Они в такой охране не нуждаются. У них есть Тора. Такие виды защиты им не требуются. Поэтому они не принимают участие в выплате таких налогов. Дальше. Вело ле чурата мелех. Оказывается, когда требуется дать какое-то подношение царю, в этом это тоже вид налогов определенных. Знатоки Торы в этом не участвуют. Потому что их достоинство выше царского достоинства. И в защите царя они тоже не нуждаются. Ве-эйн мехайвим отам литен хамас. Бейн-мас – еще один вид налогов. Не требуют от них, не обязывают их платить налоги. Сейчас уточняется, какие именно. Бейн-мас – шегу кацув аль-бней ха-ир. Это некий общий налог. Общий для всех, то есть жители определенного города, определенного селения, есть налог, который делится между всеми жителями. Некий общий вот такой налог. От знатоков Торы не требуется участие в этом. Бейн мас шигу кацув альколь иш ве иш. Также налог, который, собственно, то, что называется какой-то подушной податью, индивидуальный налог на каждого человека в отдельности, это тоже не требует с них. Шене эмау, откуда мы это знаем? Гам ки итну вагоим, ата экапце. Ваяхилем миат мисет мелех весарим. Та ссылка на пророка Ошея. Немножко трудно, без толкования, мы действительно не слишком понимаем. Немножко необычное такое выражение. А в виду имеется, тоже так объясняют толкователи и пророка, и толкователи Рамбама, что имеется здесь в виду. И тогда, когда мы будем в рассеянии между народами, сказано «ата экапцем». Оказывается, для знатоков Торы место их нахождения не является определяющим. И община должна позаботиться о том, чтобы на них не было обязанности того, что сказано, то есть нужно облегчить в какой-то мере мимасам элех весарим. Вот это бремя, которая лежит на всей общине, на всех, со стороны царя и со стороны предводителей. То есть это определенный вид налогов. Община заботится о том, чтобы знатоки Торы не подлежали взысканию с них вот этих налогов, которые были только что перечислены. Вехен. Наш переход удивительный. Значит, почему знатоки Торы освобождены от уплаты налогов? Будь то работы общественные, будь то денежные какие-то взыскания, чтобы не было задето их достоинство в глазах окружающих. Это существенно важный момент. Это то, о чем Рамбам говорит достаточно определенно, чтобы они не были опозорены, чтобы ими не стали пренебрегать неучи. То есть не видеть их в качестве участников каких-то работ, с которыми они, может быть, не слишком справляются. Или же, собственно, почему пренебрегают человеком? Ты такой же, как мы. Не суть важна. Знаток Торы, или ты ничего не знаешь. Вот в этом мы равны. Интересно, что подчеркивается, что да, вот это не уплата, освобождение от уплаты налогов и освобождение от участия в общественных работах для того, чтобы поддержать вот этот статус, поддержать честь знатоков Торы, учитывая, мы к этому будем возвращаться, что это честь Торы. Не потому, что этот человек выше других, а только потому, что он является носителем Торы. Дальше. Вехе. Им хайта схора ле талмид хахам. Манихим ото лимкор тхила. Веэн манихим эхад мибней ашук. Лимкор адше имкор гу. Интересный переход. Если знаток Торы занимается торговлей, нужен продать какой-то товар, ему предоставляют возможность продать это первым, до того, как приступили, собственно, как торговлю начинают другие. Более того, «Эйн манихим эхад мибней ашук лимкор адше имкор гу». А для того, чтобы он имел возможность первым продать то, что у него им доставлено, есть на продажу, не позволяют никому другому продавать аналогичный товар или вообще заниматься торговлей, прежде чем продаст он свой товар. Почему? Да, из уважения, вне всякого сомнения. Это знаток Торы, который зарабатывает на жизнь торговлей. И общество должно ему помочь. Таким образом, предоставить ему преимущественное право быть первым. Также удержать других от того, чтобы вот в этот момент они не представляли для него конкуренцию. Он должен продать то, что он принес на продажу. Дальше будут торговать другие, потому что время его дорого. И речь идет не только о его чести, о его достоинстве, но также нужно беречь его время. Он занимается очень важным делом. Вехен. Им хая ло дин. Вехая омед бихлал баалей диним харбе. Макдимим ото умошивим ото. Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Так, у него есть преимущественное право среди торговцев на рынке. Есть у него еще одно преимущественное право совершенно в другом месте. Если собрались люди, есть судебное разбирательство, и у знатока Торы тоже есть какое-то судебное дело. Он среди всех других, их много. оказывается, магдимим ото умашивим ото. Ему дают возможность войти первым. Более того, судьи предлагают ему сесть. А почему это подчеркивается? Да потому что обычно стороны в каком-то судебном разбирательстве стоят. Знатоку Торы предлагают сесть. Это из особого уважения к нему. Сидят судьи. Сидит вот этот человек, который пришел к ним с каким-то иском. То есть у него какое-то судебное разбирательство. Перед судьями он будет сидеть. А дальше, то, что у вас Юд-Гимель, то есть вот это 13-е, у меня это 11-е Аллаха. А вон Гадольву. Левзот это хахамин. Улисно там. Великим грехом является неуважительно относиться к мудрецам или их ненавидеть. Интересное начало у этой аллахи. Во многих местах в мидрашах, в сборниках мидрашей и в гмаре, мы видим, что между мудрецами и между людьми необразованными, неучими, всегда были не совсем простые отношения. Здесь речь идет об отношениях неучей мудрецам. Поведение мудреца они расценивают как якобы неуважительное отношение к себе, якобы презрительное отношение к себе. И это определенно вызывает желание унизить мудреца, показать, что ничем ты не лучше меня. И также это вызывает то, что называется син-а здесь. Син-а – это то, что отталкивает людей друг от друга. В отличие от любви, агава – то, что сближает нас. Вот подчеркивает Рамбам, что это великий грех пытаться унизить мудрецов или их ненавидеть. Хочу привести вам только несколько очень-очень известных мест. Есть у нас совершенно удивительные мидраши, которые рассказывают об отношениях неучей к Раби Акиве, когда он является уже величайшим-величайшим мудрецом. Это когда к нему обращаются, например, с таким вопросом: если Всевышний посылает болезнь, какое право вы, мудрецы, имеете право, собственно, осмеливаетесь эту болезнь лечить? Интереснейший ответ есть у Раби Акива. Он не дает как будто бы ответ немедленно на заданный вопрос, а спрашивает, а чем ты занимаешься? Человек отвечает ему: я земледелец. И Раби Акива спрашивает у него: а кто дал тебе право возделывать землю? Любопытно, что неуч этот ничего не может ответить. Хотя человек, который, ну, хоть в какой-то мере знаком с письменной Торой, наверняка бы ответил, что Всевышний уже Адаму в саду Эденском, собственно, дал вот это задание Леовдау Лешумра, возделывать и охранять землю. Но человек не знает, он в растерянности. Рабби Акива говорит ему, что, оказывается, есть общее между земледелием. Ты возделываешь землю, которую сотворил Всевышний. И у целителя, у мудреца, который целительством занимается, тоже есть право. Причем удивительно, он не ссылается на то, что есть заповедь. Заповедь, которая позволяет, требует от лекаря заниматься лечением больных. Это конкретное место. Он понимает, что неуч этого не знает. И поэтому очень доступно, на доступном языке он объясняет ему, как много общего у земледельца и у целителя. Тот же Рабби Акива рассказывает о себе, что когда сам он был неучем, он испытывал ненависть к мудрецам. Якобы обнаруживая в них заносчивость, якобы считая, что они к неучам относятся без должного якобы уважения. Это не совсем так. Но вот это желание унизить, и то, что здесь называется ненавистью, да, это, как правило, со стороны неучи, со стороны людей необразованных, которые поведение мудрецов понимают не слишком верно. Мы знаем, об этом сказано достаточно много, что когда люди соблюдают заповеди на разных уровнях, это, разумеется, не способствует их близости друг к другу. А коль скоро так, то человек необразованный может это воспринимать как неуважение к себе. Хотя это явно неверно. Так мы продолжаем. Почему подчеркивает Рамбам, что это великий грех стараться унизить или великий грех ненавидеть мудрецов? Но харва Иерусалим, ад шебазуба талмидей хахамим. Разрушение Иерусалима. Собственно, когда стены разрушены, когда храм разрушен. Одна из причин, на которую здесь указывает Рамбам, это неуважительное отношение к мудрецам. В чем оно проявляется? Тоже вы, разумеется, помните, что вначале не только Рабби Акива, о котором мы сейчас вспоминали, но и другие мудрецы. Ну, скажем, считали Бар Кохба Машиахом. У них было свое представление о том, как не допустить разрушения храма. Это намного раньше, но это существенно важный момент. К ним не прислушивались. К сожалению, и к пророкам не прислушивались, касается первого храма. И к мудрецам не прислушивались, касается разрушения второго храма. Поэтому сказано, действительно подчеркивается очень важный вот этот момент, причина разрушения Иерусалима, это то, что проявляли неуважение к мудрецам, не прислушивались к ним. А ссылка из книги летописей Шенеэмар: «Веигию мальивим бемалахей элоким, увозим дварав Умитаатим беневиав. Нужно действительно обратить внимание на три составные части. Мальивим бемалахе элоким. Оскорбляли ангелов Божьих, так названные мудрецы. Увозим дварав. Пренебрегали речами Всевышнего, потому что носителями его слова, носителями его воли являются мудрецы, которые названы в этом же стихе его ангелами. Ангел – это посланец, тот, кто выполняет обязанности определенные. Умитаатим беневиав – тоже удивительная вещь. Таатуа – это вводить в заблуждение, с одной стороны, с другой стороны, это смущать, это приводить в замешательство. Кого? Его пророков. То есть, носителями слова Всевышнего являются и мудрецы, и пророки. Это относится, разумеется, к первому храму. Во втором храме есть только мудрецы. Пророчества там уже нет. Клюмал, уточняет Рамбам. Бозим меламдей дварав. То есть кто тут? Вот эти ангелы неуважительно относятся к тем, кто учат его речам Всевышнего. וכן זה שאמרה תורה, ואם בחוקותיי תמאסו. Это цитата из Хумаш ваикра, из письменной Торы. И сказано, что если вы будете гнушаться, слово очень дерзкое, законов Всевышнего, Хок, как вы помните, это заповедь, чей смысл нам неизвестен. Есть такая тонкая грань. Для человека необразованного абсолютное большинство заповедей представляется как заповеди с неизвестным смыслом. Это зависит от его уровня. И достаточно часто это вызывает отторжение. То есть вопрос, а почему так? А как это? Как это возможно? Здесь в Торе сказано, если вы будете гнушаться моих законов, не понимая их смысла. Как можно гнушаться закону? Какая разница закону? Уважают его или не уважают? Объясняет Рамбам. Меламдей хукотай тим азу. Если вы будете гнушаться, если будете презирать тех, кто учит законам. Учит законам. И постепенно мы начинаем понимать, начинаем постигать смысл заповеди. И тогда мы иначе, не будучи сами мудрецами, относимся к тем заповедям, чей смысл для нас пока сокрыт или будет сокрыт всегда. Потому что есть такая категория заповедей, чей смысл нам не дано знать. Приводят в качестве примера. Знаете, вот ближайшая суббота – это Шаббат Пара. Это то, что касается красной телицы, которая нужна для того, чтобы использовать ее пепел для очищения от нечистоты от мертвого. Там очень много необычных каких-то моментов, и как правило, ссылаются на высказывание царя Шломо, который говорит о том, что все ему понятно, кроме недоступным, непонятным, является только одно. Вот это одно действительно то, что касается красной телицы. Для царя Шломо это одно, для простого человека это большинство заповедей. Мудрецы находятся между двумя вот этими полюсами. И все-таки для любого, будь человек мудрецом, будь человек необразованным, есть такая категория, которая называется хуким. Заповеди с неизвестным нам смыслом. То есть смысл есть, но нам он не открыт. Холям и возе это хахамим. אין לו חלק לעולם הבא. והרי הוא בכלל, כי דבר השם בזה. Концовка очень, очень важная. Любой, кто позорит мудрецов, лишь нет у него доли для мира грядущего, то есть нет у него этого духовного мира после завершения земной жизни. И такой презирающий мудрецов относится к тем, о ком в Торе сказано «Кидвар Ашем База». То есть он презирает слово Господне, потому что мудрецы, как мы говорили, являются носителями слово Всевышнего. Почему такое строгое наказание? Да потому что если человек проявляет неуважение к мудрецам, учителям, ему не у кого будет учиться. Он навсегда останется неучим. Помните, мы неоднократно возвращались к высказыванию мудрецов из Пиркей Авот «Асэ лехарав». То есть ученик должен признать учителя. Без этого, то есть уважение к учителю, о котором мы очень много говорили, нужно понять, что это прежде всего. Ну да, мы говорим, что это уважение к человеку определенному. Но по сути дела мы уважаем его за то, что он учит нас слову Всевышнего. Самостоятельно прийти к этому невозможно. Это система. Это целый ряд правил, которые помогают нам в чем-то разобраться. Это метод, это подход, это единое целое. Без проводника в этой ситуации самостоятельно не разобраться. Мы, вероятно, с вами допускаем в той или иной мере определенную ошибку. Я хорошо помню, что как-то до моей встречи, слава Богу, с моей учительницей, я тоже заблуждалась. Но это было примерно полвека тому назад. Для нас привычно. У нас есть какая-то книга. И с тем или иным усилием мы можем разобраться. Хорошо, мы проверим еще там какие-то ссылки, какие-то сноски, мы обратимся к другим книгам, и мы справимся. Любая область знания, будь то философия, будь то психология, социология, я имею в виду вот такие дисциплины, или технические дисциплины, во всем можно разобраться. К этому Я привыкла в свое время. Я думаю, что многие со мной согласятся. Что касается Торы, это мудрость Всевышнего, воля Всевышнего, слово Всевышнего. Здесь без учителя разобраться невозможно. Поэтому одновременно мы получаем письменную Тору и устную Тору, которая, кстати, отдельная заповедь. Письменную Тору изучают только по книге, устную Тору из уст учителя. Происходят события достаточно тяжелые, и Раби Иуда Анаси нарушает, он имеет эти полномочия, заповедь не записывать устную Тору. Благодаря ему, слава Богу, действительно устная Тора сначала в виде Мишны, а потом в виде Гмары, в виде Талмуда. Сейчас у нас в руках и то, и другое. Но вот этот характер удивительный устной Торы, он сохранился и по сей день. Без устной Торы нельзя понять письменную. Устную Тору нельзя понять без учителя. И на то, что было изначально, оно сохранилось и по сей день, хотя выглядит это несколько иначе. На первый взгляд, как будто бы. Ну вот перед тобой книги. Без учителя они будут книгами на книжной полке. Следующая алаха. У меня она начинается вот как. Да, это перед вами. А подпишем хамевозе это хахами. Эн ло хелек леолам аба. Им бау эдим, ше бизаху афилу бедворим, хаяв нидуй. Тут удивительная тема, которая связана с тем, о чем мы сейчас говорили. Но нужно прежде всего уточнить одно понятие. Что такое недуй? Это очень условно я переведу это словом бойкот. В самом деле это изоляция человека. Его выводят из общины, из общества, для того, чтобы он испытал на себе общественное давление и пересмотрел какие-то свои позиции. Но давайте прежде всего посмотрим, что нам сказано вот в этой алахе. Несмотря на то, что пренебрегающий мудрецами не имеет доли для мира грядущего. Если приходят свидетели, а свидетелей должно быть минимум два, как мы знаем, и приносят свои свидетельские показания относительно того, что этот человек действительно задел достоинство мудреца, хотя бы на словах. То есть, ну, вы знаете, что опозорить можно действием. Но даже если это было словесное оскорбление, оказывается, такой человек хаяв нидуй. Его подвергают вот этому бойкоту. С ним не общаются. Он оказывается явно в одиночестве. Его не приглашают никуда. Его обходят стороной. Его не приглашают участвовать в том, что мудрецы называют связанным с чем-то связанным со святостью. То есть он не войдет в миньян, в число вот этих 10 человек, которые нужны для молитвы, для кадиш, для каких-то очень важных действий, он не в счет. Этот недуй человек оказывается за рамками, он оказывается, как будто бы его исключают из общины, исключают из общества. Посмотрим, каким образом может возвратиться, что происходит, это мы увидим немножко дальше. Уменадим ото бейдин барабим. О том, что этот человек подвергается недуй, вот этому отлучению, исключению. Суд извещает открыто. То есть все должны знать об этом. Не только какой-то круг людей, но как можно больше людей. Существуют глашатаи, существуют возможности оповещения людей, которые собираются вместе. Беконсим ото литра захав, бехоль маком, бенотним ота лехахам. Оказывается, тут есть еще также денежный штраф. Этот штраф, что такое вот это литра шель захав, объясняют нам толкователи, что литра – это 35 золотых монет. Это очень серьезный штраф. Бехоль маком, где бы ни находились, на земле Израиля, за ее пределами. То есть повсеместно. И вот этот штраф передают пострадавшему, тому мудрецу, которого на словах оскорбили. Вы, наверное, заметили, что тут есть удивительный вопрос. Существует такое правило. Нет двойного наказания. Если человек лишен доли для мира грядущего, а это полномочия небесного суда. Земной суд уже не вмешивается. Как правило, в виду имеется следующее. Если земной суд свои обязанности не выполнил, или не было двух свидетелей, и суд не мог свои обязанности выполнить, или по каким-то другим причинам, дело рассматривается в небесном суде. И мудрецы нам объясняют такую удивительную вещь, что вообще-то преступнику лучше получить наказание от земного суда, и не считать, что ему удалось уклониться, ему удалось перехитрить, вот как замечательно. Потому как небесный суд учитывает все обстоятельства, которые от земного суда могут быть определенно сокрыты. Здесь что происходит? Несмотря на то, что порочивший мудреца лишается доли для мира грядущего, оказывается, он также подлежит вот этому отлучению. Это полномочия земного суда. Подчеркивается, что это делают открыто, чтобы всем было известно. если имеются основания для земного суда вынести такое решение, то есть два свидетеля, которые слышали, их свидетельство принимают, оказывается, что человек наказан дважды. И в этом мире, то есть при жизни своей, и в мире грядущем, после смерти, если он не раскаялся. То есть подорвать авторитет мудреца – это чрезвычайно опасно для людей. И дело даже не в том, что пострадает мудрец. Дело в том, что пострадают все от этого отношения к мудрецу. К нему не будут прислушиваться, с ним не будут считаться. И сначала то, что мы с вами начали рассматривать вот эти моменты, в чем выражается особое почтительное отношение к мудрецам, то есть не только отсутствие такового, но еще и когда позорят мудрецов, человек не понимает. Но он наносит чрезвычайно тяжелый удар не по мудрецу, но по самому себе, разумеется, и по окружающим. Поэтому тут есть это подсудное дело, и есть штраф, который, собственно, есть у него денежное выражение. Я не заметила, я попробую сейчас ответить на вопросы, которые есть, если я их увижу. Нет, я, к сожалению, ничего не вижу. Теперь, вы слышите меня?
Да, спасибо большое. Сейчас почитаем все вопросы.
Я не вижу ничего. Пожалуйста, будьте добры. Вы видите вопросы?
Да, конечно. Первый вопрос. Шалом, уважаемый Рабанит Тфирима. Спасибо большое за уроки Торы. Уточните, пожалуйста, с какого возраста можно считать человека в преклонном возрасте?
Вопрос хороший. Есть две точки отсчета. Есть понятие гильзикна, это 60 лет, и гильсева, это 70 лет. Меняется немножко этот подход. Есть люди 60-летние, которым проявление излишнего уважения, может быть, им покажется преждевременным. Но помните, тут существенно важный момент. Действительно, нужно осторожно с этим быть. Когда человек пожилой одновременно является носителем Торы, знатоком Торы, он прекрасно поймет, что уважение, с которым мы к нему относимся, относится к Торе. Это квода Тора. Это на самом деле он не обидится. Если же какие-то знаки внимания будем оказывать человеку, который себя пожилым не считает, с этим нужно быть немножко осторожным, если он знатоком Торы не является. Еще может быть какой-то вопрос?
Следующий вопрос. Кода Рабанит, Алахот Рамбама, который мы учим и учили до сего времени, также трактуется, чтобы исполнять?
Однозначно да. Однозначно да. Несмотря на то, что это всегда говорим, что мы живем по Шулхан Арух, несколько позже. Но фундаментальным, то есть первым фундаментальным трудом является Мишне Тора, вот этот знаменитый кодекс Рамбама. Верно, я слышу здесь определенный подтекст под этим вопросом. всегда ли вот эти требования или эти рекомендации, мы когда-то задавали этот вопрос, всегда ли это актуальным нам представляется в нашей действительности в 21 веке? Принципы определенно да. Конкретное выражение и реалии, вот это уже нужно, действительно с этим нужно разбираться. И Безрат Ашем, учитель всегда может вычленить ядро, вычленить принцип и показать, каким образом это работает и в наше время. То, что касается Рамбама, скажем, его медицинские труды, которые, между прочим, по сей день приняты и в Европе вообще, приняты, мы тоже с этим считаемся, но там есть определенные поправки. То есть, скажем, то, что он считает, какое количество воды нужно пить, мы сейчас, специалисты, ученые, считают несколько иначе. Отношение к продуктам питания тоже есть какие-то поправки. Но принципы, они, вне всякого сомнения, во всем, что пишет Рамбам, они применимы и сейчас. Мне кажется, что у нас еще есть минута. Пожалуйста, если есть еще вопрос.
Следующий вопрос. А чтение и понимание книг мудрецов тоже требует участия учителя?
Честно говоря, да. Это устная Тора. Именно там больше всего, ну, простите, это ошибка. Учитель нужен везде. В письменной Торе для того, чтобы соединить ее с Торой устной. В устной Торе для того, чтобы учить правилам, методологии. Кстати говоря, это и в письменной Торе существует. Без этого, когда мы сталкиваемся с вами с мидрашами, условно я их назову темными, впоследствии, если вы захотите, я вам могу привести множество примеров, там без учителя не разобраться. То есть без подхода к этим мидрашам не разобраться. Кстати, интересно, Рамбам этим очень много занимался. Это не те, скажем, галахот, которыми мы с вами занимаемся. В других местах он очень много об этом говорит. Интересно, что его сын Авраам бен Арамбам тоже уделяет особое внимание тому, как нужно читать мидраш, как нужно читать устную Тору. А устная Тора – это, с одной стороны, Аллаха, там очень нужен учитель, и Агада. Там тоже без учителя не обойтись. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, шаббат шалом и до встречи.